говорит Радио Свобода. Великобритания официально покидает Европейский Союз, но многие переговоры по Брекситу еще впереди.
Позиция Евросоюза продиктована простой логикой. Как гласит английская же поговорка, нельзя одновременно иметь пирожок и съесть его.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео провел в Киеве переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Соединенные Штаты действительно нас поддерживают и защищают. Я не уверен, что на эти теплые отношения как-то повлиял вопрос с импичментом.
Американский Сенат решает, допрашивает ли свидетелей на процессе по импичменту президента США Дональда Трампа.
Вы не можете отстранить президента на основании голословного утверждения.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 31 января. Итак, пребывание Соединенного Королевства в Европейском сообществе, позднее преобразованном в Европейский Союз, длилось 47 лет и официально заканчивается в 0 часов в ночь на субботу 1 февраля 2020 года. По мнению британского премьер-министра Бориса Джонсона, который вечером в пятницу выступил с обращением к британской нации, уход из Европейского Союза – это, цитата, «рассвет новой эры» и не конец, а новое начало. Джонсон полагается на быстрое, причем параллельное продвижение переговоров о новых всеобъемлющих экономических соглашениях как с Евросоюзом, так и с Соединенными Штатами, а затем и с рядом других стран. Весь нынешний год продлится согласованный с Европейским Союзом так называемый переходный период, в течение которого в отношениях островного королевства и континента ничего существенно не изменится. Скептицизма по поводу того, что произойдет потом, однако, хватает. По мнению немецкого политолога Роланда Фройденштейна, директора политических программ Центра европейских исследований имени Уилфреда Мартенса, у Брюсселя нет намерений наказывать британцев, но отстаивать свои интересы на предстоящих переговорах с Лондоном ЕС будет жестко. С Роландом Фройденштейном побеседовал мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов.
Что будет самым важным для Евросоюза и Великобритании в первый год после Брекзита? Заключить соглашение о партнерстве. Британская сторона настаивает на завершении переговоров по соглашению уже в этом году. Борис Джонсон взял на себя такое обязательство перед своими однопартийцами. Но континентальная сторона сильно сомневается в том, что это удастся сделать в течение 2020 года. Так что во второй половине нынешнего года нас ждет еще одна драма, связанная с Брекзитом.
Вы верите алармистским прогнозам, касающимся будущего британской экономики после Брекзита? Это будущее будет мрачным?
Определенные потери будут, но я сомневаюсь в том, что это будет какая-то продолжительная катастрофа. Мне кажется, мы часто недооцениваем способности национальных экономик адаптироваться к изменяющейся ситуации. Но есть другой важный момент. Брекзит может иметь наиболее тяжелые экономические последствия для той части недавних лейбористских избирателей, которые на последних выборах впервые поддержали консерваторов. Эти сторонники Брекзита могут в конце концов стать жертвами Брекзита, точнее нового характера отношений между Британией и оставшимися в Евросоюзе 27 странами. Я имею в виду, например, рабочих на фабриках по производству запчастей для автомашин. Такие отрасли зависимы от доступа на рынок ЕС, и те, кто имеет к ним отношение, пострадают, если этот доступ будет ограничен. Будут происходить сокращения штатов крупных предприятий, закрытие ряда средних и мелких фирм. Я не знаю, к каким политическим последствиям это может привести.
Можно ли говорить о том, что ЕС-27 будет стремиться наказать Британию за уход? Есть такие настроения в европейских верхах?
Нет, я решительно против употребления таких слов, как «наказание». Я убежден, что такие разговоры умышленно ведутся политиками, поддерживающими Брекзит, поскольку это очень удобное объяснение возможных трудностей, с которыми предстоит столкнуться Британии. Кроме того, это объяснение твердости ЕС в ходе переговоров с Лондоном. Я это объяснение считаю ложным. Позиция Евросоюза продиктована простой логикой. Как гласит английская же поговорка, «You can't have a cake and eat it». Нельзя одновременно иметь пирожок и съесть его. Если вы хотите оставаться частью единого рынка, вы должны играть по правилам этого рынка, даже если теперь вы не участвуете в выработке этих правил. Именно этот подход многие сторонники Брексита в Британии считают наказанием, но на самом деле это не так. Мы просто стремимся сохранить то, чего достигли за 60 лет европейской интеграции.
Как Брексит повлияет на внешнюю политику Евросоюза, в частности, на отношения с Россией?
Британии будет не хватать ЕС как сильного, стабильного и жесткого игрока, когда речь идет о политике в отношении России. Теперь критическую позицию в отношении Кремля в рамках ЕС будут представлять прежде всего другие члены Союза, такие как Швеция, Нидерланды, Польша, Румыния, Балтийские страны. Но, с другой стороны, именно Лондон был главными воротами, через которые в Евросоюз поступали грязные деньги из России. Только в самые последние годы британские власти занялись проблемой отмывания денег и российского олигархического присутствия в их стране. В этом плане Британия проснулась за несколько лет до Брексита. Поэтому думаю, что ее уход из ЕС – событие, из-за которого в Москве вправе откупорить пару бутылок шампанского, крымского, наверное. Брексит ослабляет Запад, ослабляет Евросоюз и ослабляет Британию, если речь идет о противостоянии Кремлю.
О том, что предстоит после официального выхода Великобритании из Европейского Союза, с немецким политологом, директором политических программ Центра европейских исследований имени Вильфреда Мартенса Роландом Фроденштейном беседовал мой коллега, обозреватель Радио Свобода Ярослав Шимов. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео завершает двухдневный визит в Киев. После Украины Помпео отправится в Белоруссию, затем он собирается посетить Казахстан и Узбекистан. О заявлениях, которые прозвучали после встречи Помпео с президентом Украины Владимиром Зеленским и о том, как эксперты оценивают сейчас перспективы украинско-американских отношений, в материале, который подготовил наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Майк Помпео стал первым членом команды американского президента Дональда Трампа, который прибыл в Киев после разгоревшегося скандала в Вашингтоне в сентябре прошлого года. Причиной скандала, напомню, стала информация о давлении, которое Трамп якобы пытался оказать на президента Украины Владимира Зеленского во время июльского телефонного разговора. Речь идет о требовании возобновить расследование в отношении украинской компании «Бурисма», где работал сын политического оппонента Трампа Джо Байдена, в обмен на оказание военной и финансовой помощи Украине. Эта история стала поводом для запуска процедуры импичмента президента США. Отвечая в Киеве на вопросы журналистов на совместном брифинге с Помпео, Зеленский заявил, что не согласен с тем, что ситуация с импичментом Трампу испортила украинско-американские отношения.
Мне кажется, честно говоря, что навпаки. У нас дуже гарні відносини.
Мне кажется, честно говоря, что наоборот, между нашими странами очень хорошие отношения. Соединенные Штаты действительно нас поддерживают и защищают. Я не уверен, что на эти теплые отношения как-то повлиял вопрос с импичментом. США – наш стратегический партнер. Мы заинтересованы в американских инвестициях в украинскую экономику. Для нас важны новые рабочие места и увеличение социальной поддержки нашего населения.
Поддержки нашего населения.
Государственный секретарь США, как считают некоторые эксперты, мог пытаться договориться с Зеленским о том, чтобы тот выступил с очередным заявлением в защиту президента США в преддверии, возможно, окончательного рассмотрения вопроса об импичменте в американском Сенате, говорит политолог Владимир Фисенко.
Но я могу точно сказать, что ехал он не из-за этого. Он же ведь ехал не только в Киев, он еще и в Минск, и в Астану собирается, и... Поэтому абсолютно точно, что он приезжал не для этой цели. Попутно, да, он может, конечно, попросить Зеленского об этом, но думаю, что он может об этом попросить только без свидетелей. А все, кто знает, как проходят такие встречи, прекрасно знают, что проходят они с участием группы лиц, включая и представителей посольства США в Киеве. И вряд ли при представителях посольства США в Киеве господин Помпео будет высказывать подобные просьбы.
В Киеве Майк Помпео заверил в поддержке со стороны Вашингтона в прекращении агрессии России и восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, а также заявил, что США по-прежнему поддерживают Украину в ее стремлении вступить в НАТО. Какие выводы можно сделать после визита в украинскую столицу американского госсекретаря? Слово директору центра «Новая Европа» Алене Гетьманчук.
Существует действительно стратегическое партнерство между Украиной и США. Есть вопросы, которые надо решать, и желательно было бы решать, не ожидая того, когда закончится история с импичментом, и не дожидаясь президентских выборов в Соединенных Штатах. К сожалению, я здесь не согласна с президентом Зеленским, который сказал, что процесс, связанный с импичментом, не повлиял на наши отношения. Я думаю, что повлиял, и повлиял, к сожалению, не положительным образом. Украина стала достаточно токсичной в Вашингтоне. Нет новых инициатив относительно того, как дальше развивать отношения и решать те вопросы, которые есть в отношениях. И то, что мы можем делать сегодня, мы действительно можем решать какие-то накопившиеся вопросы и проблемы, которые будут актуальны в наших отношениях, вне зависимости от того, кто станет следующим президентом Соединенных Штатов. Какая администрация будет у власти, республиканская или демократическая. Это вопросы, связанные с инвестиционным климатом, улучшением в Украине, и Помпео отдельно об этом говорил. С украинской стороны это вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, у нас есть проблемы, с этими американские партнеры всегда на них обращали внимание. Это вопросы, связанные с защитными пошлинами, которые были введены американской стороной на нашу продукцию из стали. И вместо того, чтобы решать эти вопросы, конечно же, все внимание было приковано к импичменту и к вопросам, связанным с импичментом. И мы видим, что на сегодняшний день, конечно же, очень трудно вести диалог на самом высшем уровне в Соединенных Штатах, потому что мы заинтересованы вести его с президентом США, а с американской стороны есть попытки, чтобы этот диалог велся с кандидатом в президенты США, Дональдом Трампом.
В минувшем году так и не состоялся планировавшийся официальный визит Владимира Зеленского в Вашингтон. После встречи с Майком Помпео украинский президент сказал, что готов отправиться с визитом в США хоть завтра, если у него будет пакет важных для Украины договоренностей, которые он сможет подписать в американской столице. Алена Гетьманчук продолжает.
Действительно, мы сегодня находимся в парадоксальной ситуации, когда в визите в Белый дом Зеленского больше заинтересован Дональд Трамп или американская сторона, чем украинская сторона, как это было всегда раньше. Я думаю, что в Киеве прекрасно понимают, для чего нужен визит Зеленского в Белый дом. И поэтому я думаю, что даже отвечая на вопрос о своем возможном визите в Белый дом, Зеленский всячески пытался показать, что визит для него не является самоцелью, что он не хочет ехать туда ради визита. Он хочет ехать за каким-то результатом. И его интересуют определенные соглашения, договоренности. Но понятно, что такие соглашения, договоренности сегодня трудно достичь в тех условиях, в которых находится американский политический истеблишмент и в канун как бы официального старта президентской кампании в США. Поэтому этот визит, может быть, с американской стороны есть желание приблизить этот визит, но с украинской стороны есть желание делать все возможное для того, чтобы этот визит не превратился в элемент предвыборной кампании кандидата Дональда Трампа. И с украинской стороны тоже есть желание максимально дистанцироваться от любого втягивания Украины в предвыборную кампанию в США, потому что двупартийная поддержка со стороны США все так же является критической для Украины.
Говорила директор центра «Новая Европа» Алена Гетьманчук. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Ну а на процессе по импичменту Дональда Трампа в Вашингтоне наступает решающий день. Захочет ли Сенат допросить свидетелей? Республиканцы считают, что в этом нет никакой необходимости. Демократы требуют вызвать для дачи показаний бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона. Репортаж вашингтонского корреспондента «Радио Свобода» Владимира Абаринова.
На этой неделе в Сенате закончились прения сторон. Представители Нижней палаты изложили свои доводы в пользу обвинения президента, адвокаты Дональда Трампа выступили с аргументами против. Сегодня Сенат должен принять решение о вызове свидетелей. Для этого требуется простое большинство, и есть основания предполагать, что некоторые республиканцы могут проголосовать за допрос свидетелей. Лидером республиканцев спутала карты газета «Нью-Йорк Таймс». Она раздобыла рукопись книги Джона Болтона, в которой он пишет, что президент увязывал предоставление американской военной помощи Украине с возобновлением антикоррупционного расследования в отношении сына Джо Байдена, своего вероятного соперника на президентских выборах этого года. Именно эту увязку и вменяет в вину президенту Нижняя палата Конгресса. По мнению обвинителей, тем самым он, используя служебное положение, подталкивал правительство Украины к вмешательству в американский избирательный процесс. Ведущий ток-шоу Fox News Такер Карлсон отреагировал на новость в свойственной ему саркастической манере.
Think back to 2016 and the campaign then. Donald Trump used to recite a poem about a woman who took a dying snake into her house.
Во время президентской кампании 2016 года Дональд Трамп не раз читал вслух стихотворение о женщине, которая подобрала умирающую змею, принесла ее в свой дом и выходила. Змея поправилась, изогнулась и немедленно ужалила женщину. Испуская дух, женщина спросила змею, зачем она это сделала, и услышала в ответ: «Потому что я змея. Это наша сущность». Все это напоминает нам впавшую в немилость бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Республиканцы в Вашингтоне были как будто шокированы изгибом Болтона и его предательством своего бывшего босса Дональда Трампа. Но удивляться нечему. Это сущность Болтона. Не хотим хвалиться, но мы говорили это давным-давно. Публикация «Нью-Йорк Таймс» вызвала некоторое смятение в рядах защитников Трампа. Однако они быстро взяли себя в руки и стали убеждать сенаторов в том, что, во-первых, президент не увязывал помощь с расследованием в отношении Байдена, во-вторых, никакого расследования от президента Зеленского не требовал, в-третьих, что бороться с коррупцией – святая обязанность главы государства. Вот фрагмент выступления одного из президентских адвокатов, Пэм Бонди, бывшего генерального прокурора Флориды.
Here's what happened. Very shortly after Vice President Biden was made U.S. point man for Ukraine.
Вот что произошло вскоре после того, как вице-президент Байден был назначен ответственным за отношения с Украиной. Его сын Хантер Байден устроился в совет директоров компании «Бурисма». Он работал в интересах олигарха Злачевского, который платил ему за работу. В феврале 2014 года, когда народ Украины восстал против коррупции, Злачевский бежал из страны. В марте 2014 года британская служба по борьбе с крупными финансовыми махинациями начала расследование отмывания денег олигархам Злачевским и его компании «Бурисма». В следующем же месяце Хантер Байден втихомолку получил место в совете директоров «Бурисма». Напомню, ранее в том же году вице-президент Байден стал куратором политики США в отношении Украины.
Early 2014 was when Vice President Biden began leading Ukraine policy.
Пэм Бонди сопроводила свое выступление отрывком из интервью Хантера Байдена телекомпании ABC News.
If your last name wasn't Biden, do you think you would have been asked to be on the board of Burisma?
I don't know. I don't know. Probably not.
Если бы ваша фамилия была не Байден, вы думаете, вас пригласили бы в совет директоров Бурисмы? Не знаю. Возможно, нет. В моей жизни многого не произошло бы, не будь я Байденом.
My last name wasn't Biden.
Другой адвокат президента, Джей Секьюлоу, назвал книгу Болтона недопустимым доказательством.
You cannot impeach a president on an unsourced allegation.
Вы не можете отстранить президента на основании голословного утверждения. Вот что ответил президент на публикацию «Нью-Йорк Таймс». «Я никогда не говорил Джону Болтону, что помощь Украине увязана с расследованием действий демократов, включая Байденов. Он не выражал своего несогласия по этому поводу и в момент своей публичной отставки. Если Джон Болтон сказал это, то только для того, чтобы продать книгу». Помимо этого опровержения, Дональд Трамп разместил в Твиттере фрагмент интервью, Джона Болтона Украинской службе «Радио Свобода», которое он дал во время своего визита в Киев в августе прошлого года. Я буду встречаться с президентом Зеленским. Он и президент Трамп уже дважды говорили друг с другом. Президент звонил, чтобы поздравить президента Зеленского с избранием и с успехом на парламентских выборах. Это были очень теплые и сердечные беседы. Мы надеемся, что они смогут встретиться и проведут несколько минут вместе в Варшаве, потому что успех Украины в сохранении своей свободы, системы представительного правительства, рыночной экономики, свободной от коррупции, проблемы Донбасса и Крыма – все это высокие приоритеты не только здесь, но и для Соединенных Штатов. Во втором разговоре с Владимиром Зеленским, состоявшемся в июле прошлого года, президент Трамп и дал понять, что рассчитывает на содействие Украины в расследовании грехов Байдена-младшего. Президент США говорил довольно путанно, поэтому его слова нельзя назвать однозначным требованием. Однако обещанная встреча в Варшаве не состоялась. Президент туда не приехал. Вместо него с Зеленским встретился вице-президент Майк Пенс. Непосредственно перед этой встречей и стало известно, что Вашингтон решил придержать военную помощь Украине. Если Сенат решит не допрашивать свидетелей, то уже в понедельник на голосование будет поставлен вопрос о виновности президента по двум пунктам обвинения, предъявленного ему Нижней палатой. У демократов в Сенате 47 мест из 100. Для продолжения разбирательства им нужно еще как минимум 4 голоса. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». В программе Роттердамского кинофестиваля в этом году много фильмов, иллюстрирующих историю феминизма. Как обычно, фестиваль отбирает экспериментальные, подчас шокирующие киноленты. На фестивале работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Фестиваль начинается уже на главном вокзале, где для всех желающих показывают короткометражный фильм популярной художницы Лоры Провост, оформивший французский павильон на Венецианской биеннале. Одна из главных тем дискуссий в кинематографической среде в последние два года – это пропорциональное представительство и движение «MeToo». В Роттердаме эту тенденцию поддержали, предложив американской феминистке Бет Би показать свои режиссерские работы и фильмы, которые она считает важными для движения за права женщин. Бет Би отобрала как общеизвестные картины, вроде «Я стреляла в Энди Уорхола», так и редчайшие, например, считавшийся утраченным нуар Мелви Арсланян «Стилет». Все они повлияли на последнюю работу Бет Би – портрет старой подруги и соратницы, певицы и политической активистки Лидии Ланч. После одного из сеансов Ланч устроила поэзоконцерт, читала свои новые тексты, обличающие общество тотального контроля. Самый обсуждаемый фильм фестиваля «Линь» тоже сняла женщина Патрис Той. Это экранизация романа о молодом и неотразимом педофиле, который влюблен в 9-летнюю девочку и ничего не может поделать со своими чувствами. Более того, девочка вроде бы отвечает ему взаимностью и вообще не дает прохода. В некоторых странах такой сюжет вызвал бы переполох, но в либеральных Нидерландах он прошел на ура. Фильм на премьере встретили овации и на дискуссии говорили о чем угодно, кроме необходимости крепить нравственность. В Роттердаме в этом году необычно много российских кинокритиков и фестивальных отборщиков. Больше обычного и фильмов из России или с Россией связанных. Например, украинский фильм «Атлантида», действие которого происходит в 2025 году, когда война в Донбассе закончилась победой Украины, и бывшие ветераны пытаются наладить мирную жизнь, опознать и похоронить убитых, а заодно достроить огромную стену на границе с соседней страной. Об этой стене я спросил режиссера Валентина Васиновича.
У вас есть сцена, где строят стену, видимо, между Россией и Украиной. Да. И действительно были такие планы, и даже часть стены была построена в 2015 году. Но какие-то маленькие кусочки. Да. Я даже не знаю, что потом с ней стало.
Проект не закончили, деньги куда-то делись. Мы в фильме показываем, какой должна быть стена. Просто предложили дизайн границы. И на момент, когда снимался фильм, еще, скажем так, до нового, до выборов, до всего, я восстанавливал границу между Украиной и Россией. Вот где сейчас будет пролегать эта граница, если, не дай бог, случится еще одно противостояние, открытая война, я затрудняюсь ответить на этот вопрос.
Но это в студии это сделано?
Ну, нет, это не туда. Это под Мариуполем. Ага. Мы возле старого аэродрома сделали просто десяток этих плит бетонных, и там все, в общем-то, как бы построили границу.
Ага, но это похоже на ту границу, которую Трамп строит на границе.
Нет, дизайн другой. Это турецкая граница. И мы взяли дизайн, формы этих кубов, вот этих плит. Это вот...
На границе с Сирией?
Да, да, ага. Да, да. Это вот оттуда, да. Дизайн оттуда.
Выглядит очень внушительно и красиво.
Да, 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 нет, все по-настоящему, все настоящая техника работала. Они, понятно, не из бетона были, но они были Food Department из другого материала сделаны, но я был доволен. Убедительно выглядит.
Вы бы хотели, чтобы такая граница стояла по-настоящему?
Конечно. Я хочу все это прекратить, но не ценой капитуляции.
В Роттердаме прошла премьера фильма Андрея Хржановского «Нос» или «Заговор не таких». 50 лет назад режиссер задумал поставить фильм по опере Дмитрия Шостаковича «Нос», и композитор благожелательно откликнулся на эту идею. Замысел много раз менялся, и в результате получился совсем иной фильм об отношениях власти и художника, в частности о том, как Сталин и его подручные уничтожили русское искусство. Появляется на экране и бывший министр культуры Мединский. Напоминание о том, что невежды и цензоры по-прежнему обладают властью. 90 лет назад была фактически запрещена опера «Нос». Теперь 4 фильма сына Андрея Хржановского, Ильи, запрещены к прокату в России. История повторяется как фарс, но от этого не легче. Дмитрий Волчек, Радио Свобода, Роттердам.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 31 января. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса слушайте передачу «Американские вопросы». Ее, как всегда, ведет наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до понедельника.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
В этом выпуске программы «Американские вопросы» обвиняется президент. Суд или политический процесс? В чем виноват президент Трамп? Были преступления или нет? Почему нет согласия среди юристов? Может ли античная история помочь объяснить импичмент Трампа? Холостые обороты демократии или демократия в действии? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Арчем Паддингтоном, научным сотрудником правозащитной организации